Вадим Булаев. Про Иванова, Швеца и прикладную бесологию. Книга 5. Глава 1. Попытка номер 5. За окном скоро конец сентября. Падающим метеором промелькнуло очередное, почти незаметное из-за работы лето. Пулей просвистел августовский отпуск, дробью разлетелись яркие, полные веселья выходные с пляжами, походами на рыбалку, вдумчивым лежанием в гамаке и теплыми звездными ночами, когда до ума помрачения классно сидеть с друзьями у костерка, печь картошку и болтать ни о чем. Позади остались и служебные командировки, на удивление скучные и унылые. Одна к мавкам, в глушь, запоминавшаяся исключительно вредной склочной нечистью, комарами в половину пальца и всевозможными букашками, дождем сыпавшимися с деревьев во время беготни по берегу извилистой лесной речки. Другая не лучше. Разве что с гостиничным сервисом повезло. По наводке шефа разбирались со скопищем бесов, удумавших терроризировать жителей заштатного городка. И там приехали, нашли, развоплотили. Без вывертов и переговоров. Больше времени на дорогу туда-обратно потратили, чем непосредственно на рабочий процесс. Будни стандартные. Суета, беготня, отработки подучетного элемента, рейды. Но в целом тихо. Ничего выдающегося, будто и у всякой погони отпуск. В жилище Сереги Иванова царила умиротворяющая домашняя идиллия. Кицуна третий час возилась с невообразимо сложным по ингредиентам и рецептуре пирогом собственной выдумки. Для своего кулинарного бложика старалась, весьма популярного в среде домохозяек. Кошка Мурка барственно валялась на подоконнике, следя за хозяйкой. Сам квартировладелец листал местные форумы, отслеживая необычные слухи и сплетни в производственных целях, да вкусно похрустывал яблоком.
«Серёжа!»
Поставив зародыш пищевого шедевра в духовку и, разобравшись с температурным режимом, всплеснула руками кицуны.
«Тебе звонили!»
«Когда?» — равнодушно уточнил инспектор, здраво полагая, что раз его искали не через печать, то можно и не спешить. Мало ли кому от него что понадобится может.
«Часа два назад ты как раз в душе был, а я закрутилась и забыла тебе потом сказать».
«Кто звонил?»
«Лана, но не перезванивала».
Удивленный Сергей с линцой поднялся, пошел в комнату, к валяющемуся на зарядке смартфону. Включил подсветку на экране. «Да, действительно, один пропущенный от букинистки. Интересно, что ей нужно? Давно о себе не напоминала». Щелкнул пальцем по подсвеченному красному номеру, приложил аппарат к уху, автоматически откусил прихваченное с собой яблоко и наскоро, пока шли гудки, проглотил откушенное. Нехорошо с набитым ртом болтать. Ответила Лана после третьего гудка.
«Здравствуй, занят?»
Ответ, похоже, ее мало интересовал, поскольку сразу последовало.
«Нужна помощь!»
«Излагай!» Иванов легко принял предложенную манеру общения как наиболее оптимальную в телефонных переговорах с внештатницей спецотдела. Говорил коротко, рубленными фразами.
«Долго рассказывать, нужно встретиться».
«Где?»
«В центре, где хочешь. Лучше кофейня, там чавкают над ухом меньше. Через час».
Прикинув время на дорогу, инспектор согласился.
«Буду, давай в...»
Не придумав ничего умнее, он назвал самую распространенную забегаловку для кофеманов с длинной, стилизованной под ретро-вывеской.
«Ты бы еще в Чебуречную пригласил»,
— хмыкнул динамик.
«Чебуречную заслужить надо»,
— уверенно парировал Серега, однако связь уже оборвалась, а потому договаривал он уже отключившемуся аппарату. Ну, или товарищу майору. Да, были и такие подозрения. «В приличную Чебуречную приглашают исключительно серьезных девушек, с серьезными намерениями, а не абы кого. Про достойные пельмени вообще молчу». Лана пришла строго в оговоренное время. В легкомысленном обтягивающем костюме, резкая, сердитая. Стремительно прошла за столик, села, полускомандовав, полуспросив уже ожидавшего ее парня.
«Закажи мне что-нибудь крепкое, без молока».
Официантов в кафе не держали. Предпочтение отдавалось самообслуживанию у длинной барной стойки, за которой расторопные сотрудники варили всевозможные американо и капучино, украшали поверхность напитка молочными рисунками по желанию клиентов, предлагали пирожные. Пожав плечами, инспектор приобрел чашку крепкого кофе,
взял себе чашку чаю и вернулся обратно. Только уселся, букинистка и, не взглянув на угощение, приступила к сути.
На девочек начал некий урод нападать, в маске. У моей подруги дочку подловил позавчера вечером, она от одногруппницы домой возвращалась. Поздно. Задержались, заболтались. Отошла подруге в кустике, а там он. Не изнасиловал, но напугал сильно. Ребенок до сих пор в панике, боится на улицу выходить. Психиатра на дом приглашали вместе с психологом.
А где именно? Когда?
В Батсаду институтском, там, где студенческий городок, позавчера.
При упоминании данного места инспектора перекривило. Как же, знакомые края. Хоть и не его район был, однако Иванов прекрасно знал и так называемую сотку. Длиннющий кусок тротуара, ограниченный с одной стороны проезжей частью довольно оживленного проспекта, а с другой – кованой решеткой и сам ботанический сад, расположенный позади ограды. Что такое сотка, были в курсе и абсолютно все мужчины в городе, от пубертатных прыщавых юнцов до рвущихся в последний половой бой пенсионеров. Там по вечерам стояли проститутки. Дешевенькие, страшные, на все согласные в рамках прейскуранта, с высокой вероятностью венерических заболеваний или, как метко выразился неизвестный остряк, в них собрана вся таблица Менделеева вместе с доселе неоткрытыми элементами. Почти поголовно – наркоманки. Такие страхолюдины клиентуру не отпугивали. Имелись и на этот товар покупатели. Если кому-то хотелось женщину помилее, посвежее, посимпатичнее, это не сюда. Они по вызову работают в салонах или индивидуалками вкалывают. На сотку попозже выйдут, когда окончательно пообветшают. Как ни гоняли их местные силовики, как ни пытались бедолаги участковые после очередных нагоняев руководства избавиться от ночных бабочек, ничего не получалось. Каждый вечер у обочины, наплевав на задержания и облавы, возникали женские силуэты в вызывающих одеждах, готовые исчезнуть при малейшей опасности. За время работы труженицы сосальной промышленности обзавелись немалым опытом и на раз-два отличали полицию от иных граждан, а подставных умников от нормальных клиентов. Исключения составляли лишь патрульные, с которыми у путан всегда были неплохие отношения. Но оно и понятно. Как они сами шутили, и те на улице работают бок о бок. Контингент там держался почти всегда один и тот же. Новенькие появлялись нечасто. По мере ухода ветеранш на пенсию, по неликвидности или на 2 метра под землю. Почему тротуар с продажной любовью прозвали соткой, не знал никто. Ходили сплетни, будто в память о первой, осмелившейся встать в открытую у проспекта жрице любви, бравшей 100 рублей за обслуживание. За давностью лет имя героини стерлось из человеческой памяти, и его не могли припомнить даже старожилы. Но не в этом была прелесть сотки в данном случае. С другой стороны пешеходной зоны за вычурной, кованой оградой располагались самые настоящие лесные дебри. Рукотворная тайга, посаженная энтузиастами-шестидесятниками из благих побуждений. Поначалу за деревьями ухаживали, между ними гуляли высоколобые, будущие профессора и спорили о важном. После, в 80-х, пили пиво все, кому не лень, и резались в карты. А через десятилетия, с приходом дикого рыночного времени, людям стало плевать на уникальные деревья, и ботанический сад превратился в чащобу, через которую в расположенные за ней общежития и оттуда то и дело шмыгали студенты и студентки. Относительно неширокий, метров 400 по прямой, но длинный массив деревьев со всего мира тянулся между студгородком и проспектом, огибал институтские корпуса и величаво спускался в здоровенный овраг, до которого у городских застройщиков пока не дошли руки. Гиблые края. В этом сходились все полицейские, кому хоть раз доводилось бывать в Ботсаду и оценивать не красоту листвы, а оперативное неудобство насаждений. Узкие, петляющие, поросшие кустами дорожки и всевозможные тропинки буквально изобиловали местами для засад и укрытий. Освещение вообще отсутствовало. У института не имелось средств для электрификации, а муниципальным властям лишние расходы ни к чему. Тут и ниндзя не надо быть, чтобы исчезнуть. Достаточно оторваться на пару десятков шагов, не шуметь, и этого вполне достаточно, особенно летом. Выходов же из деревенского массива было множество. Решетка имела довольно широкие зазоры между прутьями, в которые без особых проблем мог протиснуться нетолстый человек. Ходи не хочу, а при необходимости где угодно выскочил и с толпой смешался. и подобное удобство привлекало всякий сброд со всего города. Зимой, конечно, ситуация обстояла попроще. Снег заваливал сад, оставляя лишь несколько основных студенческих троп. Потому в холодное время года криминальная обстановка засыпала вместе с растениями, оживая с весной. По теплу же здешние полицейские выли, а территориальный опер сменялся, соглашаясь на любой перевод куда угодно. Не выдерживал ежедневных взбучек и потока заявлений от обиженных злодеями граждан.